Раз вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Судьба китайского диссидента Чен Гуанчена, переговоры КНР и США и влияние прав человека на межгосударственные отношения. Согласование оппозиционной акции «Марш миллионов» в Москве. Расследование взрыва боеприпасов на военном полигоне под Нижним Новгородом. Демократический форум в Вильнюсе, гибель российского журналиста и бывшего сотрудника радио «Свобода» Марка Дейча, эти и другие темы, а также обзор западной печати, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом части нашей программы. Сорокалетний китайский правозащитник и диссидент Чен Гуанчен, вчера покинувший американское посольство в Пекине, вновь заявил в четверг о своем желании получить политическое убежище в Соединенных Штатах. Сейчас Гуанчен находится в одной из пекинских больниц. Продолжающая история его злоключения, за которой следит весь мир, изрядно омрачила начало переговоров госсекретаря США Хиллари Клинтон, находящейся с визитом в Китае, с председателем КНР Ху Цзиньтао, рассказывает Александр Гостев.
Представитель Госдепартамента США в четверг заявил, что Вашингтон готов помочь Ченю Гуанчену в случае, если он попросит о политическом убежище. Слепой китайский правозащитник 22 апреля сбежал из-под домашнего ареста в провинции Шаньдунь в 500 километрах от Пекина и сумел неизвестным образом пробраться в посольство Соединенных Штатов в столице, где провел 6 дней. Затем он ушел оттуда и был отправлен сотрудниками китайских спецслужб и врачами в госпиталь для лечения. Государственное телевидение КНР утверждает, что Чень принимал все решения добровольно.
Необходимо подчеркнуть, что посольство Соединенных Штатов приняло гражданина Китая Чень Гуанчена незаконно, и Китай выразил свое крайнее недовольство в этой связи. Действия США являются вмешательством во внутренние дела Китая, что совершенно неприемлемо.
Сам Чень Гуанчен сообщил в среду по телефону нескольким западным журналистам, что вышел из американского посольства после того, как китайские чиновники передали ему ультиматум. В случае отказа его жену забьют до смерти, а детей отдадут в приют. Базирующаяся в США китайская правозащитная организация China Aid позднее также сообщила, что Чень покинул посольство из-за угроз в адрес его семьи со стороны властей КНР. Причем диссидент добавил, что эти угрозы были переданы ему на словах американскими дипломатами, однако заявления Ченя были опровергнуты представителем Госдепартамента США.
Никогда ни один американский служащий не говорил с Ченем ни о физических, ни о юридических угрозах в адрес его супруги и детей. Также ни один представитель китайского правительства не произносил каких-либо угроз в наш адрес и не передавал такие угрозы через нас. Мы не оставляем попыток сейчас получить возможность связаться с Ченем и заверяем, что все наши обязательства будут выполнены.
Американские официальные лица уверяют, что покинуть посольство Чень Гуанчен решился после того, как власти КНР пообещали гуманно обращаться с ним и его семьей. Однако в интервью телекомпании CNN китайский диссидент сообщил, что не отказался от намерения уехать из Китая и чувствует себя, цитата, «брошенным Соединенными Штатами». А отвечая на вопросы агентства France Press, Чень сказал, что сначала не хотел уезжать в США, но покинув американское посольство в Пекине, изменил свою позицию именно из-за опасений за свою жизнь и безопасность семьи. В четверг посол США в Китае Гэри Локе заявил, что на Ченя Гуанчена никогда не оказывалось никакого давления с целью заставить его покинуть территорию посольства. Истинные мотивы последних действий китайского диссидента, разоблачавшего практику принудительных абортов и стерилизации женщин, которые проводили власти его родной провинции Шаньдунь ради выполнения государственной программы ограничения рождаемости, остаются неясными для подавляющего большинства наблюдателей, так же, как и судьба его и его близких в настоящий момент. По мнению известного диссидента и правозащитника Владимира Буковского, который провел в советских тюрьмах и лагерях более 12 лет и потом в 1976 году был официально обменен советским разведкой на лидера чилийских коммунистов Луиса Карвалана, все подробности этой истории могут открыться весьма нескоро.
Вообще посольство не вправе предоставлять убежище. И, как правило, те, кто пытаются найти убежище в посольствах, за малым исключением, хозяевами посольства не то что понуждаются или там выдворяются, но как-то их уговаривают уйти, потому что это безнадежная ситуация. Выехать им не дадут из этого посольства куда-то за границу, это невозможно. Можно сделать, а сидеть там вечно бессмысленно. Исключение составляет, скажем, кардинал Минсенти, который в 70-е годы находился в американском посольстве в Венгрии. И там как бы у него было временное убежище. В конце концов, венгерские власти разрешили ему уехать. Много случаев спорных. В 80-е годы в Москве семейство пятидесятников проскочило в американское посольство. Сидели там много месяцев. Шли переговоры между американцами и советскими властями о возможности ему уехать. В конце концов, им дали уехать, но это заняло очень много времени. Попытка получить убежище в посольстве, она вообще-то безнадежна. Знал об этом наш герой или не знал, мог и не знать. И наверняка американские власти объяснили ему, что в посольстве он вечно сидеть не может, а убежище они ему дать не могут. Было ли это в связи с их давлением, тот факт, что он покинул посольство, или в связи с чем-то еще, мы с вами не знаем. Вопрос в том, как может человек ухитриться проскочить в это посольство, минуя охрану. Такие случаи бывают.
Как обычно власть в таких странах, как Китай или бывший Советский Союз, поступает с людьми, которые стали слишком известны для того, чтобы, попросту говоря, их тихонько сейчас уже удавить? Он не может взять и просто пропасть.
Китай отношение к попытке уехать из страны совершенно другое, чем было в Советском Союзе. В Советском Союзе это автоматически означало государственную измену. В Китае этого никогда не было. В свое время еще Мао Цзэдун сказал, что мы не беспокоимся о том, что люди хотят уехать. Хотят уехать, пусть уезжают. Он отлично знал, что миллионы и миллионы и десятки миллионов китайцев никто не примет. Я не думаю, что его за одну попытку убежать посадят там в какую-то тюрьму сил безопасности, как у нас бы, и будут на него там оказывать всяческие давления. Не обязательно. Если за ним не числится что-то еще, или его не обвиняют в чем-то еще, могут его вернуть под домашний арест. Китаю тоже не нужна негативная publicity.
Если Чэнь Гуанчэну ничего особенного не грозило, и если уехать из Китая не так сложно, зачем он пустился в такой тяжкий путь?
Мы не знаем точных деталей. Мы знаем только то, что мы читаем. А как мы понимаем, китайская безопасность, их отдел дезинформации сейчас будет работать вовсю, как у нас КГБ. Придумывать версии, придумывать всякие варианты. Историю того, что происходит, надо знать от него.
История Чэня Гуанчэна омрачила начало переговоров госсекретаря США Хиллари Клинтон, находящейся с визитом в Китае с председателем КНР Ху Цзинтао. Клинтон в Пекине никак не упоминала эту историю, но заявила, что правительства всех стран мира, включая КНР, должны соблюдать права человека.
В ходе нашего диалога Соединенные Штаты, безусловно, подчеркивают важность соблюдения прав человека и основных свобод. Мы считаем, что все правительства должны уважать стремление граждан к достоинству и верховенству закона. Ни одна страна не может и не должна отрицать эти права.
В ответ Ху Цзинтао отметил, что несмотря на все разногласия между США и Китаем, обе страны должны уважать суверенитет друг друга.
Обе стороны должны научиться уважать друг друга, находить общие интересы и расширять их, достойно разрешать противоречия, уважать озабоченности друг друга, разрешать существующие разногласия путем диалога и укреплять взаимопонимание, чтобы не допустить негативного воздействия на общий характер китайско-американских отношений.
В четверг власти КНР вновь сообщили, что жизни и здоровью Ченя ничто не угрожает, одновременно категорически отказавшись комментировать информацию о том, что он вновь заявил о желании покинуть Китай. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Напомню об основных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
Российский журналист Марк Дейч трагически погиб во время отдыха на острове Бали в Индонезии. Дейчу было 67 лет. С 1989 по 1996 год он был политическим обозревателем «Радио Свобода». Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров. Российский час», который ведет Марина Тимашева. Тема программы – «Золотая маска для Светланы Замараевой», фестиваль «Орликин», традиции и кризис, еврейское общество на исходе средних веков. Программа «Поверх барьеров. Российский час», 23 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Российские оппозиционные движения уже несколько дней пытаются согласовать с мэрией Москвы шествие, которое пройдет 6 мая Попытки эти продолжались сегодня в течение всего дня. За этими попытками следил корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. Он сейчас с нами в эфире. Здравствуйте, Виталий. Что известно к этому часу?
Вот уже несколько дней идут переговоры организаторов протестной акции оппозиции, запланированной на 6 мая с московской мэрией. Московские чиновники предлагают перенести шествие на Фрунзенскую набережную, а митинг в Лужники, но организаторы на это не согласны. Утром в четверг лидер Левого фронта Сергей Удальцов написал в Твиттере, что если мэрия не ответит, согласован марш оппозиции или нет, до 15 часов оргкомитет акции сделает официальное заявление о планах оппозиции на 6 мая. В 15:40 член бюро Федерального политсовета движения «Солидарность» Сергей Давидис, он среди заявителей марша оппозиции, сообщил «Радио Свобода», что ответа из мэрии нет, и организаторы обсуждают дальнейшие действия.
К сожалению, никакой новой информации из мэрии нет. В этой ситуации мы, видимо, вынуждены будем в ближайшее время согласовать и распространить нашу позицию, что раз нам не удалось согласовать с мэрией публичное мероприятие и процедура согласования мэрии была нарушена, то мы будем реализовывать право на свободу собраний в соответствии с подным ранее уведомлением. Говорить о маршруте общем как бы достаточно сложно в этой ситуации, поскольку жизнь показывает, что невозможно провести несогласованное шествие. Все-таки. Поэтому речь будет идти о том, чтобы из разных точек центра, от разных станций метро, люди сходились к Кремлю. Я затрудняюсь сказать, что будет, если они вдруг все-таки успеют согласование свое выдать, но мы смирились с фактом того, что мы его не получили.
Буквально через несколько минут Сергей Удальцов делает запись в Твиттере. Чиновники из мэрии вышли на связь, обещают в течение часа согласовать марш. Вот что лидер движения «Левый фронт» сказал в интервью «Радио Свобода».
Сегодня целый день мы ведем какие-то переговоры, как по испорченному телефону с мэрией. Все это происходит из-за несовершенства законодательства. Там четко до конца не прописана процедура согласования. И вот из-за этого мэрия просто, на мой взгляд, сознательно затягивает процесс согласования, чтобы нас поставить в неудобное положение, чтобы мы до последнего момента не знали, куда приглашать людей, начались какие-то там споры, дебаты, конфликты. Это, мне кажется, делается осознанно. Но, тем не менее, на словах нам говорится, что да, вот сегодня что-то обязательно будет согласовано. Мы решили до конца рабочего дня ждать, уже недолго осталось. Если ответа так и не будет, мы тогда будем считать, что мэрия просто по закону не ответила нам за 3 дня до мероприятия. И будем действовать уже исходя из своих соображений. Посоветуемся с гражданами, куда выходить, во сколько.
Сказал Сергей Удальцов. В последние несколько часов некоторые информационные агентства, ссылаясь на заместителя руководителя Департамента региональной безопасности мэрии Москвы Василия Олейника, сообщили о том, что акция оппозиции 6 мая согласована. Правда, Олейник не исключил, что решение будет принято к полуночи четверга или утром в пятницу. По другой версии, мэрия готова согласовать митинг на Болотной площади, но остаются вопросы по шествию, которое должно пройти по Якиманке, и решения еще нет. В свою очередь Сергей Удальцов заявляет, цитата по Твиттеру, «Информация о согласовании митинга 6 мая на Болотной недостоверная. Никакого ответа от мэрии пока нет». Буквально несколько минут назад удалось связаться по телефону с Надеждой Митюшкиной. Это один из заявителей, представитель движения «Солидарность». Она сказала, что мэрия попросила у заявителей еще немного времени на размышления. Хотя, в общем-то, рабочий день в московской мэрии уже закончился.
Благодарю вас, Виталий. Напомню, что с нами в эфире был Виталий Камышев. А мы продолжаем программу «Время свободы». Я напомню, что несколько часов назад стало известно о гибели журналиста Марка Дейча. Он погиб во время отдыха на острове Бали в Индонезии. Дейчу было 67 лет. С 1989 по 1996 год он работал на радио «Свобода». И для того, чтобы рассказать о Дейче, я попросил прийти в студию историографа радио «Свобода» Ивана Толстого. Иван рядом со мной. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин. Одно время его называли директором «Радио Свобода». Так он держал себя. Как журналисты обычно подписывают свои материалы в эфире? Виктор Французов, «Голос Америки». Старшее поколение помнит, да? Если внештатники, Владимир Козловский для BBC. Но тут был случай иной. Марк Дейч, Москва. И все. Сам по себе. без костылей и подпорок. Независимость Дэвича и его несколько вызывающая самостоятельность рождали у многих коллег зависть, смешанную с подозрительностью. Вообще, Марк Михайлович был человеком везучим и не слишком прозрачным. Журналист по образованию, он 10 лет отработал в АПН. Потом попался на незаконных тогда валютных операциях и получил всего лишь 3 года условно, тогда как другие получали реальный лагерный срок. Потом он поступил в штат литературной газеты и начал, ничуть не скрываясь, публиковаться на Западе, в эмигрантской печати, под своим именем. Кем он был? Заколдован. Когда не знаешь разгадки, лучше и не гадать. Как бы то ни было, но то, что писал Марк Михайлович, было интересно, актуально и остро. Это имело отношение к нам. В своем эссе «Записки постороннего», а это была первая вещь Дэвича, прозвучавшая на волнах «Радио Свобода» в 1984 году, он писал: «Я посторонний, тот самый, которому вход запрещен. Выход, впрочем, тоже. Я посторонний в своей стране, которую абстрактно люблю, конкретно же просто боюсь. Боюсь, потому что каждое соприкосновение с ней заставляет меня вновь и вновь ощущать свое бессилие, бессилие жалкого, хоть и разумного слизняка, которого вот-вот раздавит огромная, неодушевленная машина, даже не машина, а железяка какая-то. Вот сейчас дотронется равнодушно, и нет меня. Среди массы моих сограждан я тоже посторонний, даже не посторонний, чужой совсем. На троих не соглашаюсь, от звуков разлюбезной гармошки зверею, да и от соприкосновения с массой этой самой у меня появляется глухое раздражение и желание сделать что-нибудь наперекор, не так, как все». Это ощущение Марка Дэвича, я думаю, помнят все, кто жил в советском 84-м. 7 лет, как вы правильно, Валентин, сказали, с 89 по 96 Марк Михайлович был политическим обозревателем у нас на «Свободе». Его имя стало широко известно как раз в эти годы, но вел он не только политические передачи и делал не только политические материалы. Вот я хотел бы, чтобы наши слушатели услышали маленький кусочек, маленький фрагмент, голос Марка Михайловича из передачи 95 года, посвященной совершенно не политической теме, а именно прогулкам по старым московским кладбищам.
Территория, где расположено знаменитое Новодевичье кладбище, к концу 20 века сохранила, как это ни странно, дух окраинной Москвы. Не исключено, что в первой главе «Доктора Живаго» Борис Пастернак, описывая похороны матери Юрия Живаго, имел в виду именно Новодевичье кладбище. С конца 30-х годов, когда здесь уже были похоронены Дмитрий Ульянов, Николай Подвойский, Георгий Чичерин, Александр Калантай и некоторые другие представители коммунистической элиты, в отношении Новодевичьего кладбища возникла некая установка. Отныне здесь могли быть похоронены только те, кто имел высокое общественное положение в новом обществе. Вроде бы эта установка была зафиксирована в документах тогдашнего Моссовета, однако документы эти не сохранились.
Так рассказывал Марк Дэвич в одной из своих передач 95-го года. Кроме и, так сказать, продолжая тему неполитических его сюжетов, он и книги писал, исторические и достаточно острые. И в конце жизни даже стал сам книгоиздателем. Тут уже широкое было поле, и издавал он книги по своему усмотрению, совсем не по политическим взглядам, ориентируясь не на политику, а на вкусы своих возможных будущих покупателей. Но все-таки назад к политике. Расхождение во взглядах на происхождение, простите, на происходящее в современной России стало причиной его расставания с нашим радио. И он опять привычно стал посторонним.
Благодарю вас, Иван. О Марке Дэвиче рассказывал Иван Толстой. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор американской печати. И с нами на линии связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Здравствуйте, Алан. В среду один из претендентов на номинацию кандидата в президенты США от республиканской партии, бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич, официально объявил о своем выходе из предвыборной кампании. Как комментирует это событие американская пресса?
Здравствуйте, Валентин. Ньют Гингрич, даже завершив свою кампанию, останется бесподобным. Так считает обозреватель газеты
газеты «Вашингтон-Пост» Дэна Милбэнк. Автор напоминает, что в своем интервью газете USA Today Гингрич посетовал, что проявил он больше дисциплины и мужества с целью выделяться из общего политического мейнстрима, его предвыборная кампания могла бы выглядеть куда лучше. На самом деле Гингрич и так ярко выделялся из мейнстрима. Чего ему не хватало, это дисциплины. Собрав в среду в Арлингтоне 150 своих помощников и журналистов, Ньют 23 минуты выливал на них поток своего сознания. Он говорил о совершенно разных, невзаимосвязанных вещах. Но он практически не сказал главного, чего всего больше ожидали от него люди в этой комнате. О том, призовет ли он своих избирателей отдать свои голоса за Митта Ромни, человека, которого он в свое время называл лжецом и фальшивкой. Гингрич лишь холодно заметил: знаете, это не выбор между Ромни и Рейганом. Это выбор между Ромни и самым радикальным пролевацким президентом в американской истории. Имелся в виду, конечно, президент Обама. Гингрич, обожающий динозавров и зоопарки, предпочел больше говорить о своих любимых задумках. Например, об организации колонии на Луне. Он также сказал, что подумывает о том, чтобы предоставить материал популярной юмористической телепрограмме субботним вечером в прямом эфире. Автор публикации замечает, что Гингрич покинул компанию так же, как он ее и вел, в обстановке полного хаоса и свойственной ему дезорганизованности. Гингрич самокритично заметил, что компания воистину носила дикий характер. Его бессвязное прощание напомнило еще раз, почему его кандидатура, как и его пребывание на посту спикера Палаты представителей, были обречены на провал. Гингрич время от времени инициировал превосходные идеи и стратегии, но их трудно было распознать в дебрях его сознания и красноречия. Это делало его непредсказуемым и непостоянным, пишет обозреватель газеты «Вашингтон-Пост» Дэна Милбэнк.
Это был корреспондент Радио Свобода в США Алан Давыдов. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Вильнюсе сегодня завершился демократический парламентский форум, обсуждавший роль парламентария в укреплении демократических государств Восточной Европы. С подробностями Ирина Петерс.
Организаторами конференции являются парламентарии Литвы и Польши. 3 мая 1791 года вышла Конституция Объединенного Литовско-Польского государства, была первой в Европе. Сейчас, к сожалению, литовско-польские взаимоотношения переживают не лучшие времена. Камень преткновения – положение польского меньшинства в Литве. Но в стратегических, оборонных, геополитических вопросах обе страны едины. Главы парламентских комитетов по иностранным делам Литвы и Польши выступили на конференции с общим заявлением, в котором, в частности, говорится: аргументы России по усилению вооруженных сил в Калининградской области в качестве ответа на создание противоракетной обороны НАТО не обоснованы и не соответствуют духу партнерства НАТО и России. ЕС, НАТО не представляют для России угрозы и не считают Россию врагом, сказано в заявлении. Выступивший на форуме сенатор США, республиканец Джон Маккейн, говоря о Белоруссии, заявил: давление демократических государств на Лукашенко нужно не смягчать, а усиливать, чтобы он освободил политзаключенных и провел свободные выборы. Стоит упомянуть об усилиях Литвы по осуществлению на практике облегчения визового режима для граждан Беларуси, отправляющихся в страны ЕС. Литовско-белорусский приграничный договор Вильнюс ратифицировал. Официальный же Минск с этим медлит. Вот как прокомментировал этот важный вопрос белорусский оппозиционер Станислав Шушкевич.
Литва показала великолепный пример. Снимать железный занавес, который повесила сама Европа. Начала потихоньку где-то давать бесплатные визы. Безвизовый режим, например, хотя бы для молодежи. Так вот, Европа эти шаги начала делать, но в массовом масштабе это никогда не пройдет из-за белорусской стороны.
Много говорилось на форуме и о судьбе Юлии Тимошенко. Один из российских оппозиционеров, Борис Немцов, предложил участникам форума отправить письмо президенту Украины Виктору Януковичу с призывом разрешить Юлии Тимошенко лечиться за границей.
Я не адвокат Юлии, но она политзаключенная, она тяжело больна, нуждается в лечении. И сейчас участники форума обратятся напрямую к Януковичу, чтобы он проявил милосердие и гуманизм и отпустил ее лечиться. Это будет очень важный шаг.
Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 7:30 вечера. Напомню об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российский журналист Марк Дейч трагически погиб во время отдыха на острове Бали в Индонезии. Дейчу было 67 лет. С 1989 по 1996 год он был политическим обозревателем Радио Свобода. Организаторы оппозиционного марша миллионов продолжают попытки согласовать маршрут акции 6 мая с мэрией Москвы. России пока не удается найти взаимоприемлемых решений с США и НАТО по развертыванию системы противоракетной обороны в Европе. Ситуация близка к тупиковой, заявил министр обороны России Анатолий Сердюков, выступая на состоявшейся в Москве международной конференции по вопросам ПРО. Четверо из шести погибших вчера при взрыве на военном полигоне под Нижним Новгородом солдат-срочников были призваны в Московской области, сообщило региональное отделение Комитета солдатских матерей. Около 200 заключенных из правительной колонии в городе Энгельск Саратовской области объявили голодовку протеста в связи со смертью осужденного от побоев, нанесенных сотрудниками учреждения. На севере Сирии в ходе рейда правительственных войск в университетском кампусе в городе Алеппо четверо студентов были убиты, 28 ранены. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер, Валентин.
Что ждет слушателей?
Откроюсь я с темы о подготовке марша миллионов. Надеюсь, что завершится к этому моменту, к началу программы, переговоры между гражданскими активистами и представителями мэрии Москвы. Виталий Камышев, зажигательный, сейчас я слышал это в вашем эфире, рассказывал. Надеюсь, что удастся договориться, уже согласовать маршрут этого мероприятия. Конференция по вопросам американской противоракетной обороны в Москве, судьба незрячего китайского диссидента, гибель, увы, нашего бывшего коллеги Марка Дейча. А в конце выпуска неполитическая тема, вернее, косвенно связанная с политикой. Сегодня в Сараеве американская актриса и кинорежиссер Анджелина Джоли получает диплом почетного гражданина этого города. Такой честью удостаивается иностранец, который вносит существенный вклад в развитие идей гуманизма, демократии и терпимости. Джоли удостоена звания почетного гражданина Сараева за фильм «В краю крови и меда». Это военная мелодрама, в которой речь идет о непростых отношениях во время военного конфликта в бывшей Югославии. Работа над этим фильмом сопровождалась не только бурной общественной дискуссией, но и конфликтом Анджелины Джоли с боснийскими властями. Вот теперь все это счастливо разрешилось. О причинах того, почему из конфликта получился в результате почетный диплом, рассказывает корреспондент Радио Свобода, Республика бывшей Югославии Айя Куги. Давайте послушаем.
Съемки фильма «В краю крови и меда» начались со скандала именно в Сараеве. По требованию организации «Женщины жертвы войны», объединяющей боснийских женщин мусульманок, которые стали жертвами сексуального насилия, Министерство культуры Боснии и Герцеговины не дало Джоли разрешение на съемки картины на территории страны. Боснийская пресса утверждала, что фильм – ложная голливудская история о страстной любви мусульманки и изнасиловавшего ее сербского солдата, что для жертвы показалось унизительным. Потом министерство передумали. Разрешение на съемки дали, однако фильм все-таки был снят в Венгрии. В соседней Хорватии нашелся человек, обвинивший Джоли в том, что она у него целиком украла идею сценария фильма. А сербские патриоты, к картине поначалу относившиеся лишь подозрительно, позже причислили Джоли к своим врагам. Премьера фильма в Сараеве в начале февраля стала особым событием. Премьера в присутствии Анджелины Джоли и ее мужа Брэда Питта завершилась овациями и слезами зрителей и авторов. Для мусульман-башняков Анджелина стала героиней, рассказавшей миру истину о страданиях Боснии и Герцеговины. В Боснийской республике сербской фильм не показали вовсе. В Сербии фильм выпустили прокат. Он шел в двух белградских кинотеатрах, собрав в общем лишь 660 зрителей. Белградским зрителям фильм показался антисербской пропагандой. Сама Джоли заявляет, что ее картина – фильм о любви, что она не против сербов, но критично относится к действиям международного сообщества, которое не отреагировало вовремя, чтобы остановить страдания людей Боснии.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Белграде Айя Куги. Айя Куги подробнее об этой теме, о разных интерпретациях боснийской войны, вообще спорных моментов в истории, посредством кинематографа. Я расскажу в завершении итогового выпуска программы «Время свободы». Откроюсь, Валентин, как обычно, 20.07.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Продолжаем программу «Время свободы». В Нижегородской области ведется расследование взрыва боеприпасов на военном полигоне Мулино, в результате которого погибли 6 военнослужащих. С подробностями Сергей Анисимов.
3 мая на территории военного полигона Мулино в Нижегородской области, где накануне произошел взрыв боеприпасов с человеческими жертвами, работает военная прокуратура и комиссия Минобороны во главе с командующим войсками Западного военного округа генерал-полковником Аркадием Бахиным. В результате трагедии Мулино погибли 6 человек. Все они солдаты срочной службы мотострелковой дивизии 9-го отдельного батальона Мулинского гарнизона. 4 погибших – жители Москвы. В настоящее время полигон оцеплен, а вся информация о подробностях происшествию держится в секрете. Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса, карающее за нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих. Офицер в отставке Виктор Портнов считает, что виноватым в конце концов окажется стрелочник.
Только следствие сможет установить, в общем, причины. Но вообще очень странно, что при простой разгрузке, как по крайней мере заявлено, произошла детонация. В общем, так не бывает. Снаряд даже при загрузке в танки там или в артиллерийские там тягачи и храняют, и ничего страшного не происходит. Поэтому либо боеприпасы были архи, ветхие уже, неизвестно откуда привезенные, либо, наверное, не просто разгрузка была. Что-то, может быть, солдаты решили побаловаться. Такое тоже, к сожалению, бывает. Такие вещи вообще солдатам-срочникам доверять, я не знаю, там, может быть, там кто-то и был где-то рядом, офицер там или прапорщик, я не знаю, срочно служащий, но, конечно, когда в числе жертв называют все солдаты-срочники, это, как, по крайней мере, вызывает вопрос.
В областном комитете солдатских матерей считают, что Министерство обороны нужно запретить использовать военнослужащих по призыву на работу, связанную с уничтожением боеприпасов. Виктор Портнов солидарен с солдатскими матерями.
Это миллионы тонн боеприпасов. Это не на один год работы. Наверное, уничтожать боеприпасы, утилизировать, должны специалисты с тех предприятий, на которых эти боеприпасы изготавливались изначально. И понятно, что солдаты-срочники, у них свои, как в голове, какие-то мысли там, да? Они могут захотеть там пойти за грибами, сейчас не сезон, но вообще. И чтобы побыстрее там рвануть, они рванут не 5 ящиков, а 50. Поэтому, конечно, должны быть специализированные, созданы бригады. Может быть, из офицеров, отставников.
Сергей Анисимов для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Отказу популярного блогера Варламова от участия в выборах мэра Омска посвящена рубрика «Сетевые разговоры».
Российская блогосфера обсуждает решение кандидата в мэры Омска, блогера Ильи Варламова, отказаться от участия в выборах из-за невозможности собрать необходимое количество подписей. Эта новость появилась накануне на странице в живом журнале одного из руководителей предвыборного штаба Варламова Максима Каца.
В штаб стало приходить большое количество подписей в пачках от одного сборщика. Мы заподозрили неладное и решили проверить листы. Быстро обнаружили, что даты на многих листах совпадают. Подписи кто-то, очевидно, сидел и рисовал. Стали разбираться во вчерашних листах, и там обнаружили похожую картину. Это означает, что реально у нас нет 3000 честных подписей, а примерно 1500. Стало очевидно, что собрать 10 тысяч честных подписей до 7 числа невозможно. Мы закрыли кампанию. Совершенно ясно, что все подписи за всех остальных кандидатов рисованные. Все платные сборщики, к которым мы сегодня обратились, сообщали, что «ну, вы же понимаете, как это делается, у нас тут база». Именно так собираются 10 тысяч подписей за 6 дней.
В блоге Варламов рассказал и о других причинах отказа от участия в выборах. По его словам, решение о вступлении в предвыборную борьбу за пост мэра Омска было принято по итогам интернет-праймерис. Но кроме блогеров его почти никто не поддержал.
Виртуального приглашения и победы на виртуальных праймерис недостаточно. Именно поэтому сбор подписей был важным этапом. 10 тысяч подписей – это приглашение от 1% жителей. Это значит, что люди хотят видеть такого кандидата, как я. Сегодня стало ясно, что такого приглашения мы не получаем. Это нормально. Считаем ли мы это провалом? Нет, не считаем. Выборы на то и выборы, чтобы народ выбирал. Я не понимаю людей, которые обвиняют нас в том, что мы не привезли в Омск мешок денег и не купили все. Помните, я писал, что у каждого человека есть право ходить в белых ботинках по городу и не испачкать их? Так же и в политике. У каждого человека есть право пойти в политику и не испачкаться. Как бы абсурдно для некоторых это ни звучало. Новая политика для джентльменов.
Блогеры противоречиво отреагировали на невозможность штаба Варламова собрать подписи. Интернет-пользователь с ником Сневолин написал:
«Не платить волонтерам за работу – это какой-то юношеский идеалистический ветер в голове. Странно такое слышать от бизнесмена Варламова».
Блогер Ростислав похвалил кандидата в мэры Омска за честность.
«Серьезные выборы – это не в ЖЖ посты писать. Тут работать надо, уметь кадры находить, которые не обманывают. И закон о выборах знать, и судебную практику, и еще много чего. Но молодцы, что сдались честно».
На странице в ЖЖ журналист «Новой газеты» Ирак Муртазин подверг штаб Варламова критике. Он считает провалом организаторов невозможность собрать подписи. Их заявление о невозможности сделать это честно, по мнению Муртазина, компрометирует всех участников выборного процесса.
«Дело в том, что меня очень возмутило, что Варламов и Кац, вместо того, чтобы признать, что они не смогли организовать сбор подписей, что люди не хотят подписываться за совершенно неизвестного человека, начали обвинять других, что честно собрать подписи невозможно. То есть заведомо говорить, что тот, кто собрал подписи, это заведомо жулик, который там нарисовал подписи. Вот меня это очень возмутило, потому что я ни раз, ни два принимал участие в избирательных кампаниях, и, в принципе, проблем со сбором подписи вот лично у меня никогда не было. Подписи – это, конечно, анахронизм. Возможно, что в избирательном законодательстве это неправильная норма. Но сбор подписи, он позволяет, насколько человек готов идти на выборы не как единоличник, именно как лидер команды. Если есть человек команды, подписи – не проблема.
Вы говорили о том, что сами собирали подписи. Сложно вообще собрать такое количество подписей, скажем, за 20 дней 10 тысяч подписей? Это легко?
Если сходить самому одному, это в принципе нереально. Но если у тебя есть работоспособная команда, если ты способен организовать людей на сбор подписи, если у тебя есть единомышленники, это несложно. Последний раз я принимал участие в выборах депутата Госсовета Татарстана, которые были в марте 2009 года. Так вот, мы с подписи собрали буквально за 5 дней. И собрали больше, чем надо было. То есть для регистрации надо было 600 подписей, а мы собрали 6 тысяч. И, в принципе, у меня за день, вот лично я сам, собирал там по 100-120 подписей.
Вы также написали, что эта ситуация, она может дискредитировать блогеров и протестное движение, которое вышло из блогосферы.
Ну, вообще сейчас это выглядит вот именно как дискредитация протестного движения. Ну, кто такой Варламов? Варламов – это интернет-герой, интернет-лидер, он топовый блогер. В блогосфере его хорошо знают, а получается, что когда он вышел в реальную жизнь, там оказалось, он никому не известен. Более того, он не смог собрать подписи. Это дает основание, в общем-то, противникам лидеров, вышедших из благосферы, обвинять в том, что они ни на что не способны. Что они не способны даже подписи собрать. Что ж тут говорить о том, чтобы управлять городом, быть депутатами всех уровней и идти во власть. Поэтому-то я возмутился и написал, нельзя свои собственные просчеты, отсутствие своих организаторских способностей перекладывать на других. И нельзя замазывать всех остальных. Навальный, я уверен, если бы перед ним ставила задача там собрать 10 тысяч подписей, он собрал бы их легко, потому что он не только лидер из благосферы, но, в принципе, и организатор неплохой.
Это было мнение журналиста «Новой газеты» Ирака Муртазина по поводу выхода из предвыборной борьбы блогера Ильи Варламова из-за невозможности собрать в Омске 10 тысяч подписей в свою поддержку.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Москвы разрешили организаторам марша миллионов провести шествие по реке Манки и митинг на Болотной площади 6 мая накануне инаугурации избранного президента Владимира Путина. Официальное разрешение будет получено завтра, сообщил в Твиттере один из организаторов акции, лидер Левого фронта Сергей Удальцов. Бывший сотрудник Радио Свобода, российский журналист Марк Дыч, трагически погиб во время отдыха на острове Бали в Индонезии. Ему было 67 лет с 1989 по 1996 2014 год. Он был политическим обозревателем радио «Свобода». В Египте находящийся у власти Высший военный совет вновь обратился с призывом гражданам не накалять обстановку перед президентскими выборами. На сайте Центра по борьбе с терроризмом Американской военной академии сегодня обнародовано 17 документов из архива Усамы Бен Ладена, захваченного при штурме его дома в пригороде пакистанской столицы год назад.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Лидер ночных волков бунтует за Путина.
Комментарии экспертов.
Михаил Федотов о кризисе в Совете по правам человека.
В блогах Свободы.
Яков Кротов. Заповеди патриотизма. Ну и с Первомаем овощи.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Новости экономики на волнах Радио Свобода. Правительство России утвердило график повышения акцизов на крепкий алкоголь, согласно которому к 2015 году пол-литровая бутылка легальной водки, например, будет стоить не менее 300 рублей. К каким изменениям на алкогольном рынке страны может привести это решение? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Российское правительство одобрило основные направления своей налоговой политики на следующие три года, устанавливающие в том числе и график поэтапного повышения акциза на алкогольную продукцию с долей этилового спирта более 9%. С начала текущего года эта ставка уже была повышена до 254 рублей за литр, а с 1 июля она вновь вырастет до 300 рублей. Согласно же утвержденным планам, начиная со следующего года, акциз будет увеличиваться на 100 рублей ежегодно и в 2015 году достигнет 600 рублей за литр. Соответственно, будут расти и минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, в том числе и на водку. Говорит директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис.
Даже сегодня минимальная розничная цена составляет официальная 100 рублей, а реальная около 125. Вот даже при этом уровне цен относительно минимальных средних зарплат российская водка дороже в несколько раз, чем в любой другой стране мира. При этом уже Всемирная организация здравоохранения и Евросоюз признали, что потребляем мы практически одинаково алкоголь в чистом спирте. В России вместе с суррогатами это 14,5 литров на душу населения старше 15 лет. В Европе 12,5 литров без суррогатов. Если приплюсовать суррогаты, это 15% минимум, и нелегальный алкоголь, то получается аналогичная цифра. То есть при одинаковом объеме потребления алкогольной продукции в абсолютном спирте средний россиянин тратит на приобретение алкоголя в несколько раз больше, чем житель Западной или Восточной Европы, Соединенных Штатов Америки, любой другой страны.
Если исходить из графика роста акциза на крепкие спиртные напитки, утвержденного правительством, как будет дорожать та же водка в легальной рознице в следующие годы?
Существует два варианта расчета цен. Мы предполагали, исходя из той ставки акциза, которая вводится на 12, 13 и 14 годы, цены минимальные и розничные должны быть следующие. 145 рублей с 1 июля 2011 года, 170 рублей с 1 января 2013 и 200 рублей с 1 января 2014 года. Господин Чуян в ходе парламентского часа в Совете Федерации назвал более высокие цены. 150-160 с 1 июля 2012 года, с 1 января 2013 190 и 250 рублей с 1 января 2014 года. В связи с тем, что Минфин тут же подсуетился и предложил на 20% повысить ставку акциза с 1 января 2015 года, то минимальная розничная цена, исходя из данных господина Чуяна, будет не менее 300 рублей.
Согласно вашему прогнозу, легальный алкоголь будет доступен все меньшей части населения, при том, что и общее его потребление также вряд ли будет снижаться. То есть получается, что на российском рынке будет увеличиваться доля нелегальной спиртосодержащей продукции.
Даже сегодня малоимущие России не имеют доступа, исходя из высоких цен, к легальному алкоголю. По итогам 2011 года у нас 63% объема крепкого алкоголя находится в подпольно-нелегально-суррогатном сегменте. В 2007 году примерно 50% находилось в легальном, а 50% в нелегальном. Буквально буквально за 4 года вот доля подпольно-нелегально суррогатной продукции выросла на 13%. С учетом тех цен, которые планирует ввести государство, во-первых, ни в коей мере не будет решена проблема алкоголизации. Никакого снижения потребления не будет. Просто массово вырастет подпольно-нелегальный суррогатный сектор, и в 2014 году он достигнет уже 75, а в 2015 77-78%.
Свое решение о повышении акцизов на крепкий алкоголь правительство в первую очередь объясняет фискальными интересами бюджета. Но не получится ли так, что при сокращении легальных продаж власти не получат дополнительных доходов, на которые они рассчитывают?
С легальной водки платится акциз, поэтому она легальна. Вот по итогам прошлого года у нас было 800 миллионов литров легальной водки. Нелегальной водки в легальной же рознице было продано 700 миллионов литров и было выпито, помимо этого, 800 миллионов литров суррогатов, заменителей алкоголя. Этот продукт уже приобретается с рук и небольшая часть его приобретается в аптеках. Поэтому акциз на самом деле уплачен только с 1/3 рынка. Так вот, очень большого падения легального-то рынка как раз не будет. Но упадет он там, скажем так, процентов на 20-25. Но при этом ставка акциза вырастет в 2 с лишним раза. Поэтому акцизов-то соберут больше, но за счет здоровья и безопасности значительной части населения, для которой этот алкоголь легальный становится все более недоступным, население переходит на суррогаты. И есть очень важный психологический момент. Если самогоноварение до 2000, скажем так, 2012 года было уделом маргинальных слоев населения, то с 2012 года к нему приходит и нормальное население с невысоким уровнем доходов. Государство это и получит. Раз хочет этот результат оно получить. Увы, во власти ребята, оторванные от жизни, вообще не знающие, что такое жизнь, пришедшие во власть после институтов, ну что они могут знать о жизни?
Это был директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И завершим этот информационный час программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». Фонд «Общественное мнение» по заказу компании Procter & Gamble провел всероссийское исследование на тему «Роль матери в обществе». 98% опрошенных уверены, что материнство – это огромный труд. Почти столько же, 94% респондентов, убеждены, что, несмотря на все трудности материнства, оно приносит много счастья и вдохновения. Рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как выяснилось, россияне практически единодушны в том, что материнство – это серьезная работа, которая отнимает много сил и энергии. Подавляющее большинство опрошенных ФОМом считают, что, посвящая себя детям, матери порой забывают о собственных потребностях. О целях проведенного исследования Ирина Нагорнова, руководитель пресс-службы компании Procter & Gamble.
Как компания мы стремимся призвать всех людей быть внимательными и благодарными мамам. Мы запускаем такую инициативу, в которой будем приглашать всех людей сказать своим мамам спасибо. И вот в преддверии запуска этой инициативы мы решили провести исследование, чтобы понять, как же в России относятся к мамам, к ежедневному повседневному труду, насколько он считается тяжелым, насколько его ценят, насколько люди благодарны мамам за то, что они делают для нас в жизни. И результаты очень хорошие, интересные. Безусловно, мама – это главное слово в жизни каждого человека, и люди действительно признают, что эта работа очень важная и трудная, но при этом говорят, что она также очень неблагодарная, да, потому что приносит много вдохновения и счастья женщинам. Единственный момент, который выявился в исследовании, где мы считаем, у нас есть возможность каким-то образом мамам помочь, это то, что оказывается, что многим мамам не хватает внимания и помощи, ежедневной поддержки от своих близких. Поэтому вот таким исследованием и обсуждением в обществе этого вопроса мы бы хотели привлечь внимание всех россиян к тому, что мама – это очень важно, маме нужна забота.
Прокомментировать исследование ФОМа, посвященное материнству в России, я попросила психолога Ольгу Маховскую.
Общая статистика, к которой я имею доступ в последнее время, показывает очень сильный рост карьерных настроений среди женщин. И, соответственно, это выглядит очень часто как угроза материнства, падение ценностей семьи. Поэтому Поэтому результаты этого опроса меня очень порадовали. Они показывают, что и ценность материнства, установки на долговременные отношения и воспитание детей, они по-прежнему сильны, они по-прежнему важны для нашей женщины. И в этом смысле хочется как бы внутренне пожелать, чтобы хватило сил и на то, и другое. То есть по-прежнему, как и в советские времена, россиянка сегодня решает вопрос о совмещении карьерных своих устремлений и семейных каких-то традиций. Она надеется при этом выстроить нормальную семью, привлечь партнера, который бы оценил самые разные ее качества.
А есть какая-то специфика у материнства именно в России?
Она обусловлена особенностями нашего развития, потому что в последнее время материнство оказалось как бы в вакууме, без достаточной государственной поддержки. Собственно, даже эти финансовые какие-то регулятивы, которые поддерживают там, материнский капитал или пособие по содержанию детей, они очень незначительная помощь, которую мы можем оказать молодым мамам. Потеряна за время перестройки очень важная составляющая для нашей семьи – это поддержка окружения. Из-за того, что все стали бороться за новый экономический статус, и социально-экономическое расслоение продолжается, все стали заниматься своими карьерами или просто своей работой, чтобы выжить. Дедушки, бабушки, соседи, родственники, знакомые всегда были включены так или иначе в родительство, и на них можно было положиться. Поэтому дети росли в окружении взрослых. Сегодня другая крайность – это дефицит, недостаток, поэтому вот эта простая сентенция, казалось бы, понятная о том, что материнство – это труд, она как никогда более наполнена содержанием, потому что это адский труд. Это связано просто с перенапряжением наших мам.
А какая она, современная российская мама?
Мама сегодня мобильна, мы сегодня чаще всего видим маму за рулем, или мама пасется на форумах для того, чтобы подчеркнуть какую-то новую информацию. Она по-прежнему хочет дать детям все самое лучшее, современное, и материнство сегодня требует большей ориентации в информации, очень много методов воспитания, в них тоже нужно разбираться. Много лекарственных препаратов, много особенностей развития детей, там высокая невротизация, чаще дети стали болеть и так далее, поэтому трудоемкость материнства, на мой взгляд, она только возросла.
Отмечает психолог Ольга Маховская. 78% опрошенных фондом «Общественное мнение» признают, что, несмотря на все трудности и испытания, материнство – это одна из самых лучших работ в жизни человека.
На этом жизнеутверждающем выводе в рубрике «Общественное мнение», подготовленной Вероникой Айбаде, мы завершаем информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы «Каким видят будущее России писатели-фантасты» по итогам прошедшего в Петербурге Конгресса фантастов России «Странник». В программе участвует директор Конгресса Николай Ютанов и писатель-фантаст Андрей Столяров. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они вылили 300 с лишним тонн дизельного топлива в нашу...
Все высшие должностные лица субъекта будут избираться прямым...
Три, в кавычках, подарка от вооруженных сил.
Владимир Путин уже попрощался с министрами и аппаратом.
Кто из нас отстаивает интересы человека труда?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.